Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Наталья Викторовна, в этой передаче мы обещали нашим радиослушателям обратиться к роману «Идиот» Достоевского.
Да. Это, конечно, очень волнующе, как, впрочем, вообще говорить о Достоевском. А этот роман тем более. Ну вот попробуем, да, Аня, попробуем. Роман «Идиот» 1868 год, его выхода, конечно, имеет особое значение, но, впрочем, знаете, когда мы говорим «особое значение» и посмотрим на другие романы, то окажется, что каждый роман имеет особое значение, да? Просто надо понимать, в чем особенность. Так вот, особенность этого романа сам Достоевский определял в письме, довольно известном, да, письме Ивановой, где он говорил о том, что главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. И далее он продолжал: «Труднее этого нет ничего на свете, особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только бы не брался за изображение положительно прекрасного, всегда пасовал, потому что эта задача безмерная, прекрасный есть идеал, но идеал ни нами, ни цивилизованной Европы еще далеко не выработался». Конечно, вот эти слова совершенно справедливо воспринимаются, трактуются как своего рода подсказка, ключ к прочтению, потому что здесь определена вот эта авторская интенция. Главное, да, главное, что двигало художником, то есть попытка выработки такого идеала, да, стремление показать положительно прекрасного человека, как он сам определяет. Но при этом надо иметь в виду, что замысел, конечно, менялся, даже несмотря на то, что такой короткий промежуток времени роман писался, но тем не менее по источникам мы можем, по каким-то фрагментам, по свидетельствам, оставленным им самим, мы можем говорить о том, что первоначально Мышкин напоминал, да, и задумывался как такое продолжение Раскольникова. И потом, вот видите, совершенно другой персонаж. И уже в марте, по-моему, 68-го года он оставляет записи в дневнике. Невинен, с одной стороны, да. С другой стороны, вот та запись, которая вызывает до сих пор споры даже, какое-то, может быть, внутреннее несогласие, «Князь Христос». И тем самым он как бы нам подсказал, с одной стороны, а с другой стороны, загадки загадал.
Вот, а удивительно прекрасен, наверное,
положительно прекрасен.
Положительно, да. Прекрасен. О правде идет речь, о его, о том, что он настоящий. Я думаю, наверное, в этом ключе можно рассматривать. О том, ну, что вот он настоящий, что в нем нет какого-то притворства, лицемерия ни насколько.
Ну, да.
Потому что, если мы посмотрим, как он общается с другими персонажами, ведь если мы отбросим вот эту вот трактовку христианскую, ведь действительно в некоторых ситуациях он выглядит нелепо. Он не вписывается в это общество.
Удивительно тонко, конечно, все сделано. С одной стороны, он выглядит нелепо, смешно, странно. Вспомни, когда он приходит к Панчиным,
да.
Его воспринимает лакей-то, помните, как смешно, как какого-то, ну, в общем, совершенно не отдаю себе отчет, что перед ним князь, между прочим, да, вот.
И сколько раз он ему напоминает, что нет-нет, я не денег просить пришел.
Да-да-да, вот именно.
Потому что его внешний вид говорит об обратном.
Внешний вид, этот узелочек, в общем, очень все трогательно, конечно. Но вот парадокс вообще, Елизавета Прокофьевна там раздражается, вообще многих раздражает даже, ну уж я не беру даже гадость.
Генерал все время подчеркивает: ваш однофамилец, вы однофамилец моей жены. Он даже не может ведь допустить вначале, что это родственник.
Да, родственник. Да, но при этом, понимаете, как здесь парадокс. Еще Гурий Константинович обращал наше внимание на это. В какой-то момент вот эти, кто с ним общается, герои, люди, да, так будем говорить, если переносить, ну, в общем, как-то, да, рассматривать какую-то жизненную ситуацию, они в какой-то момент начинают радость испытывать, понимаете, вот такую, какую-то неотмерную, я бы даже сказала, радость.
Он очень располагает к себе всех героев,
вот,
да.
Потому что, видимо, что-то такое он находит в человеке, и с этим чем-то таким он начинает общаться, понимаете, этому такому, а что это такое? Это вот то, что, я не знаю, как тут по-разному нужно назвать, наша человечность, наша истинная суть, которую мы, может быть, как-то подзабыли, да, в социуме. социуме. Ну, а если брать христианский аспект, то вот тот самый образ, да, который у нас есть, насколько мы его исказили, насколько мы его извратили, и как мы движемся к подобию, от этого, собственно, и зависит, да, вот результат общения с Мышкиным. Ну, вот мы как-то ушли немножко. Хотелось бы еще вот на какие-то такие вещи обратить внимание. Ну, вообще сразу, да, когда мы открываем роман, там сцена совершенно замечательная, он возвращается, помните, да, из Швейцарии, в вагоне, знакомится с Рогожиным. И вот здесь они сведены, эти два главных героя, в одной сцене. И мы с вами вспомним, что они в финальной сцене тоже будут сведены. И такая получается, знаете, кольцевая композиция. И эта сцена действительно, она является такой ключевой, запускающей сюжет и запускающей, между прочим, не только сюжет, но и развертывание системы персонажей. Потому что даже можно судить по персонажам, насколько в них мышкинские свойства, насколько в них рогожинские, понимаете? То есть, ну, даже да, в самом же, Рогожине, понимаете?
Там же даже начинается еще и с описания внешности.
Да, в каждом герое есть даже вот эти вот рогожинские свойства, качества и мышкинские. Когда Анастасия Филипповна, он делает ей предложение, она говорит: неужели не боишься, что ж за себя рогожинскую берешь? Он говорит: я не рогожинская беру, я вас честную беру, понимаете? Ну, и толпа, которая ходила там с Рогожиным и так далее. Ну, вот вы совершенно справедливо отметили вот этот цветовой контраст, он совершенно здесь действительно играет огромную роль, он символичен, и вообще здесь цвет. Конечно, если говорить о цвете, мы немножко говорили с вами, что Достоевского преимущественно цвет символичен, но бывает и живописен, да, я вам говорила. Так вот здесь, конечно, символический такой контраст, потому что Ошкин у нас решен в таких белых, тонах, светлых тонах, там с белой бородкой, белокур, правда, потом блеклый появляется цвет, вот тоже любопытно. А Рогожин напротив, в черном мерлушковом тулупе, черный, черномазый, вот это вот цветовой контраст черного и белого. И здесь, конечно, символика цвета и черного, и белого настолько объемна, что мы можем этот объем, ну, как-то отрефлексировать, там, понятно, белые одежды, праведник, ну, кроме того, белый саван, цвет смерти. Да, такая изначальная пустота, тоже белый цвет, которая, ну, как бы начало-начало, это тоже белый цвет.
А еще у меня тут родилась мысль, когда речь идет о блеклости, это ведь, опять же, мы видим в сравнении с кем-то, и мне кажется, может быть, идет речь о некотором его спокойствии, что ли, отрешенности по сравнению с остальными.
Может быть,
потому что у остальных ведь есть яркие какие-то краски, как страсти, может быть, если просто даже какие-то яркие мысли.
Да, действительно, это вот называется стереть цвет, да, стереть самость, может быть, и так. Хотя, ну, в общем-то, надо смотреть, конечно, каждый раз, но вот интересная мысль, да, вот это именно, да, такая стертость твоего я, холодного этого я, да, и тем более, что это роман о страстях. Да?
Я помню момент, когда он только знакомился с женой генерала, с дочками. Там очень описано ярко, в каких платьях они были, яркие цвета, да. А он блеклый. И даже как девушки говорили о, ну, просто о чем-то говорили, с какими восклицаниями, как это, а он очень спокойный.
Ну, это очень интересно.
Даже они его спрашивали, что вы издеваетесь над нами, вы так говорите.
Да-да-да, это замечание очень интересное. Кроме того, еще вот возвращаемся. Значит, да, понятно. Белый, черный точно так же, и черный не только демонический злой цвет, но и монахи ходят в черном одеянии, понимаете, то есть тут тоже можно. Потом я еще хочу остановиться на физических свойствах цвета, еще писала Лидия Михайловна Лотман в работах своих в «Идиоте», и мне вот нравится эта идея, она как-то тоже структурирует наши возможности в постижении этого, конечно, непостижимого текста на самом деле. Только можно как-то подступаться. Так вот, она на физические свойства цвета обращала внимание. Она говорила, что белый, ну, понятно, да, по физическим свойствам, цвет синтеза, который раскладывается так, как на разные цвета, а черный — это цвет, который поглощает, понимаете, поглощает, соответственно, он не отражает. Цвет, который обозначает неспособность диалогу, вот эту закрытость, сосредоточенность на себе самом. Ну вот это как раз страстность. То, что mm-hmm. человека съедает, Рогожина съедает, невозможность ответить, понять. А вот белый тут тоже можем развернуть, потому что, конечно, образ синтетичен, он же складывался действительно. Возвращаемся к Мышкину, мне хотелось бы вот эти очертить, потому что традиции, которые он вобрал в себя, потому что действительно образ синтез. И Достоевский совершенно сознательно нас отсылает к целому ряду традиций. Раз идеал еще не выработался, а вырабатывается, то все равно были какие-то традиции в изображении положительного человека. И вот мы можем эти традиции проследить, вспомнить этих персонажей даже. Но особенно любимый, конечно, Сервантес, да, Сервантес, Дон Кихот. Там есть замечательный эпизод, когда Аглая кладет письмо в книжку Мышкина, в книжку Дон Кихот. И туда же с этим стихотворением «Рыцарь бедный», да, здесь вот подключается такая, ну, понятно, да, какой здесь смысл. Рыцарь, культ красоты, причем, поскольку Пушкин возникает, то красоты именно вот этой Мадонны, которая, ну, какая красота спасет мир, а вот красота Мадонны, потому что там культ прекрасной дамы, Богоматери, да, Богородицы, Девы Марии. Это, конечно, очень важная составляющая, вот отсылка к этому образу. Не случайно Карен Степанян, известный достоевсковед, вот целая книжка у него вышла, Достоевский Сервантес, диалог в большом времени. Вот там любопытное, конечно, сопоставление. Вот кто-то, если хочет это более подробно изучить, освоить, вот я советую к этой замечательной книжке обратиться.
Но ведь тут действительно параллель очевидна.
Параллель очевидна, и здесь, между прочим, вот это юмористическая даже такая интонация, между прочим, и так же, как и в Дон Кихоте. И там вообще мистических совпадений очень много, и вот как раз Карен Ашотович пишет об этом в своей книжке. Юмористическая мы тут начали, да, такая немножечко интонация. Здесь, конечно, следует и еще другого героя любимого Достоевского вспомнить. Это Пиквик, да, диккенсовский персонаж. Тоже такой немножко нелепый, смешной. Вот эти эпизоды с разбитыми вазами. Ну, с разбитой вазой, конечно, и другие. Это вот как раз отсылает нас к Диккенсу. Между прочим, христианский писатель, очень близкий ему по своему мировоззрению и миропониманию. Кроме того, не будем забывать, что он едет, возвращается из Швейцарии. Да, из Швейцарии едет. То, естественно, тут у нас отсылка к теме, к проблеме естественного человека. Мы вспоминаем вот эту концепцию Руссо. И действительно, в каком-то смысле он у нас естественный человек.
Ну да, что, он же рассказывает, как он там в деревне жил.
Да, и не только потому, что чем отличается естественный человек от всех других? Умением жить в себе самом.
То есть некоторая вот самодостаточность.
Да,
иметь.
Вот это вот мы видим прекрасно на примере Мышкина, что, ну, он, да, не очень-то зависит от
отсутствия каких-то стереотипов, да, и зависимости от окружающих.
От, да, от мнения от окружающих, вот тут, конечно, совершенно замечательное качество. Но не будем забывать, как роман называется, здесь тоже не будем забывать, что он у нас лечился от душевной болезни. То есть тема безумия. А тема безумия нас сближает с романтической традицией болезни. Символика болезни, на самом деле. Но вот я сейчас хочу
сказать... Действительно, в новом ключе действительно спасает.
Вот спасает.
И даже если, да, посмотреть конечный итог, что он сходит с ума, это же тоже спасение в какой-то роде. Можно ведь так трактовать.
Ну, можно и так трактовать. Такое трагическое, знаете, трагическое спасение. Mm-hmm. Те романтики, те безумцы, которые обладали главным умом. На самом деле у романтиков так мы же здесь имеем. Это тот же случай, да, он обладает главным умом, он понимает то, чего вот эти высоколобые там персонажи и не могут об этом догадаться. Он многое предчувствует, ведь он, помните, смотрит на портрет Аглаи, ой, простите, Настасьи Филипповны, да, и говорит, что да, женился бы, может быть, ой, вернее, он говорит про Рогожина там, да? Про Рогожина. А, ну, действительно, это с портретом же связано, там, и с фотографией этот эпизод.
Вы имеете в виду, когда приносит
когда Ганя, да, портрет, спрашивает, что женился бы Рогожин на Настасье Филипповне, он женился бы, но потом бы ее и зарезал, понимаете? Ну, это просто вот так, такое предсказание.
Ну, и как же он видит, говорит, суть. еще что по глазам видно, да, что очень много пережила, надеюсь, что она не стала.
Да, 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 и здесь, конечно, что да.
И кстати,
говорит про ослепляющую красоту.
Возвращаясь к цветовой гамме, ведь Настасья Филипповна там изображена в черном платье, но в данном случае черное скорее ассоциируется с трауром, зная ее судьбу уже. С некоторой...
Да, это тоже невосприимчивость к человеку. Это, а мне кажется, здесь как раз искаженность, черная искаженность, красота. Это тоже страстность, страсть
ну,
гордыни.
Ну, это, конечно, это с одной стороны.
Понимаете, страсть гордыни. Это неспособность. Ну, помните, мы с вами про Соню говорили, что Соня живет же тоже с осознанием, она понимает, что она приступила, но она ведь не считает себя героиней. Безумцы романтиков подключаются, но здесь юродивые наши, да, традиция юродивого, потому что действительно они обладают главным умом и поведением. Кроме того, даже сказочный мотив про Ивана Дурака мы можем вспомнить. А зовут его Лев Николаевич, то есть это намек на своего гениального, так сказать, сотоварища по литературному цеху. Тут вообще любопытная история, конечно, и так они не встретились, но Достоевский следил, конечно, за его творчеством, он очень высоко оценил роман «Анна Каренина», между прочим, написал замечательную рецензию в «Дневнике писателя». И даже вот когда Толстой переживал кризис очень серьезный в начале 80-х годов, то он готов был к нему поехать, его поддержать. Но вот не случилось, понимаете. Но, тем не менее, Лев Николаевич, да, он уже занимал тогда такое особое место в общественном сознании, своей совестливостью, своей напряженностью этических исканий. Я думаю, не случайно, конечно, это имя было дано. Вот. Ну, Мышкин, да, Лев Николаевич Мышкин, Лев Мышкин. То есть вот все время на таком оксюмороне, понимаете, на оксюмороне. Ну, так вот, тут, кстати, много составляющих образа, и вместе с тем, действительно, синтез, он не распадается, этот образ, потому что все эти составляющие сориентированы на главный, на главную фигуру и на главную личность, которая как раз подсказана нам дневником «Князь Христос». И мы много здесь найдем как раз вот параллели евангельских. И там вот эта тема агнца, да, жертвенности. Причем выражается иной раз в каких-то бытовых сценах. Да, в таком бытовом ключе, когда Иволгин, помните пощечину, да, вот этот эпизод с пощечиной, и Рогожин там подыскивает слово, не знаю, будешь жалеть о том, что, и он слово подыскивает, такую овцу обидел, ну, овца вот как раз, вот эта история в Швейцарии с девушкой Марией, это прям прямая аналогия, да, евангельская. Но даже и вот эти отсылки, конечно, помогают нам.
Да, даже вот осёл, да. Помните?
Да, совершенно верно. И даже вот отсылки эти евангельские важны, но важно то, что как вообще он живёт. Главное, это его тема, это тема сострадательной любви. И мы как раз говорили о том, что раздражаются персонажи, но в конце концов они испытывают радость. Так вот, они радость испытывают от вот этого сострадательной любви. Причем это не головная идея, а это вот его суть. Его суть. И эта сострадательная любовь, конечно, на протяжении всего романа проявляется. Есть очень яркие эпизоды. Ну, предположим, вот эта сцена соперницы, когда там его рвут на части Аглая и Настасья Филипповна, он остается с Настасьей Филипповной, потому что она ему представляется более страдающим существом. Помните, там ему невозможно выбрать, но все-таки какой-то момент он не может просто поступить иначе. Или когда, значит, вот он видит эти сияющие глаза, вы говорите, острые, да, острые, вот тема острого, связанная с Рогожиным, так вот не сияющие, а как это там, пронзительные глаза, вот эти. Он чувствует, что тот готов к преступлению, но ему стыдно собственных мыслей. Там вот есть такой момент, что он стыдится. Вот. То есть этот принцип сострадательной любви становится ключевым для понимания Мышкина. И вот он со своей сострадательной любовью, то есть любовь, которая не ищет своего, с одной стороны, здесь апостольское определение, да, подходит, не ищет своего, действительно, милосердствует, долготерпит, он с этой любовью, он погружен в мир тяжелых страстей, понимаете, где правит вот это холодное «я».
Да, и страсти его разрывают, а разрывают и как бы получается не изнутри, как у обычного человека,
да,
а снаружи.
Вот, да, и там, знаете, тоже есть показательный момент, вот этот любовь и страсть. Вообще роман, конечно, о том, что такое любовь есть и что такое страсть, которой живут большинство современных в то время, да, Достоевскому людей. И, наверное, и для нас это очень актуально, когда Рогожин признается, что он не понимает, как это можно сострадать Настасье Филипповне. Вот он никак не может. Как жалеть, как сострадать, он этого не понимает. Надо присвоить, надо подчинить, надо присвоить. Понимаете, вот так. И Мышкин со своей любовью, конечно, здесь выглядит очень иногда и смешно, и нелепо, и он не понят. Но тут опять еще такой другой момент возникает. До каких, так сказать, степеней. И вообще вот эта тема сострадания, сострадательной любви. Здесь тоже вот все довольно... Ну, очень сложно, и тут целый ряд тонкостей, на которые, может быть, мы обратим внимание в следующей
передаче.
Да,
Наталья Викторовна, давайте продолжим наш разговор в следующей передаче. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна. До новых встреч.
До свидания.